è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и вместе со слушателями спешу поприветствовать Эрзу Гибулла, журналистка, специалистка по Южному Кавказу и Турции. Очень рад.
Спасибо, я тоже.
Уже несколько дней в Турции продолжаются акции протеста, связанные с действиями власти в отношении оппозиции, в первую очередь в отношении Экрема Имамоглу, мэра Стамбула, и названного его же партией соперника действующего президента Турции на предстоящих выборах. Протесты, которые идут в разных городах страны, насколько они велики в действительности? Спрашиваю, потому что издалека очень хочется сказать, что ой, какие огромные, но когда смотришь на цифры, нет, честно говоря, такой уверенности.
Я думаю, эти протесты очень важны тем, что они происходят не только в Стамбуле, не только в Анкаре и в Измире, но и по всей Турции. Да, конечно, сравнивать людей, которые выходят на эти демонстрации, в целом с численностью людей, которые живут в Турции, ну, конечно, числа не такие высокие. Но момент в том, что давно таких демонстраций, протестов не было. То есть, чтобы люди выходили на улицу в таком массовом количестве. Поэтому каждый человек — это уже большой плюс. И все как бы друг друга поддерживают в том, чтобы выходили, даже если не выходили еще. И еще хочу добавить, что протесты начинались именно с университетов. То есть студенты вели эти протесты, и они продолжают выходить на улицы. Их не, конечно, числа намного выше, я думаю. Просто очень трудно сказать конкретное количество людей, которые каждый вечер выходят на улицы по Стамбулу, так и по всей стране.
Обычно пишут, что, во-первых, где-то две трети провинций турецких пометить можно на карте как участвующие в протесте. Часто говорят, что в целом аудитория оппозиции и аудитория этих протестов как бы городская, и есть, да, противостояние между Турцией условно Эрдогана и Турцией условно оппозиции, Турцией более традиционалистской и Турцией проевропейской. Я понимаю, насколько условны все эти модели. И еще говорится про контекст, в котором все это происходит. Понятно, что экономика Турции давно не чувствует себя замечательно, и ослабление валюты, и рост цен. Про контекст, в котором все это происходит, можете рассказать? Потому что, как на школе учили, есть причина, а есть повод. Вот про повод, про Экрема Имамоглу, мне кажется, можно чуть попозже поговорить, а фон, обстановка здесь важны.
Да, это очень важный вопрос. Все эти демонстрации проходят на фоне, как и вы, в принципе, сказали уже, на фоне экономики, на фоне инфляции, ну и побольше картинка, на фоне вообще прав человека, свободы слова, какие правонарушения проводятся в этой стране. И многие, особенно вот среди молодежи, допустим, когда с ними говоришь, да, они говорят, мы здесь не потому, что мы только против ареста Имамоглу, мы здесь потому, что мы та часть страны, которая не знает никого, кроме президента Эрдогана, не знает, кроме правящей АКП партии, ничего большего. И нам, в принципе, это все уже надоело. Мы хотим, чтобы у нас было прекрасное будущее. Мы хотим жить, как живет молодежь в европейских странах. Поэтому мы собираемся на этих улицах и требуем будущее. Просто люди, особенно молодежь, выходят на улицу за будущее. Но при всем при этом, конечно, смотреть, если там статистику возрастную людей, кто выходит на эти демонстрации. Я сама, когда побывала на двух из вот шести демонстраций, и сегодня вечером тоже буду там, сегодня как раз-таки последняя демонстрация именно в Сарачане, там и маленькие дети, там и молодежь, там, в принципе, и мое поколение, поколение постарше, ну и совсем пенсионеры, я бы даже сказала. И у всех как бы свои причины. Ну вот у студентов, как я уже сказала, свои причины. У поколения под 40 и выше все волнуются за будущее своих уже детей, все волнуются за нынешнюю экономическую ситуацию, за то, что зарплаты просто не имеют никакого значения в стране, где аренды повысились, где цены повысились, где один поход в магазин, одна покупка совершенно не похожа на следующую покупку, так как цены меняются очень быстро, практически каждый день, если не быстрее. Ну и постарше поколение, конечно, они тоже волнуются из-за себя, так как пенсии очень низкие, им их повышали несколько раз, но каждое повышение — это буквально какая-то шутка. То есть как бы они ни повышали все эти пенсии и зарплаты, экономика в такой ситуации, что из-за инфляции это не имеет никакого значения. Ну, они говорят про это, естественно, они говорят про то, что, ну, как так, этот человек был избранным, за него голосовало столько-то миллионов людей, как вообще он оказался в тюрьме. И последний аргумент, у нас нету свободной юстиции, то есть... Если Имамоглу и члены партии ДЖЕПЕ также в суде, тогда должны быть и в суде предыдущие мэры, а они представляют правящую партию ЛКП. То есть причин очень как бы много, но все как бы связывается именно с экономикой и в целом политической ситуацией, где просто люди не верят в то, что Турция может измениться. И для них Имамоглу не просто потому, что они в него верили или они его полностью на 100% поддерживали, а для них он как бы казался вот альтернативным лидером, который бы на самом деле мог поднять и экономическую ситуацию, и как бы сблизить людей, потому что у него язык как бы такой. Он может со всеми найти язык, со всеми сесть поговорить, и вся его политика как раз к этому вела. Сори, я перешла на Имамоглу, но вот в целом, если вот раздумать все причины, про которые я слышала от людей, да и от своих друзей, и читая вот новости здесь, мне кажется, главные причины, они вот такие.
Он консолидировал, и его задержание консолидировало это недовольство, но еще когда выборы были в 2023 году, тоже с экономикой было не здорово, и тогда, если я все правильно помню, было повышение тех же пенсий, которые не компенсировало инфляцию, было еще землетрясение, конечно, в восточных районах, было много поводов, казалось бы, для недовольства, но случилось это только сейчас, потому что с Имамоглу так связывают надежды, или потому что это все-таки нарушение правил. Там, да, его не допустили до президентских выборов, но был другой кандидат от оппозиции, и победа Эрдогана с небольшим вот этим перевесом, ну, при честном подсчете, как бы признавалась. А теперь нарушение правил игры для многих, это во всей стране, да, это важная вещь про консолидацию многих-многих людей в Турции, не только тех, кто избирал Кремль Имамоглу в Стамбуле.
Я думаю, не только изменение правил игры. То есть в 23-м году, когда голосовали за президента и выиграл Эрдоган, многие считали его победу как раз-таки вот основываясь на все вот те резоны, которые вы только что рассказали. То есть он повысил зарплату, он повысил пенсии, он пообещал всем тем, кто потерял свое жилье при землетрясении, быструю постройку. Буквально за один год какие-то там такие астрономические числа домов обещали. То есть ситуация была такая, что люди смотрели на Кылычдаroğlu, они смотрели на Эрдогана. Эрдогана они знают 20 лет, Кылычдаroğlu они не знают. Как бы это был кандидат оппозиционной партии, который не представлял всех, и хоть они и собрали там несколько разных партий с разными идеологиями, они все-таки не смогли создать ту консолидацию, которая была Эрдогана благодаря тому, что он был при власти столько лет, благодаря тому, что практически весь контроль за медией сидит за главящей партии. Им очень, я бы сказала, легко удалось убедить в этом людей, что все-таки он должен быть президентом, так как люди знают его, а Кылычдаroğlu как бы никто не знает. И, ну, не было у него такого как бы шарма, как, допустим, есть у Имамоглу. И даже многие тогда критиковали оппозиционную партию, да и, в принципе, весь этот стол шести партий, что они выбрали неправильного кандидата. То есть, как бы Кылычдаroğlu называли, Ганди, Турция и так далее, это все-таки был неправильный шаг. И вот сейчас, естественно, результаты. И что интересно, то есть после выборов, естественно, вот этих президентских выборов, у нас были муниципалитетные выборы в 2024 году. И вот тогда уже выяснилась картинка того, насколько на самом деле было важно выбрать президента Эрдогана, а вот именно местное правительство дать оппозиции. И поэтому, в принципе, оппозиция так и выиграла по многим городам. Это была самая высокая победа, особенно если смотреть на числа, за последние 70 лет оппозиционной партии. И после выигрыша президентских выборов у главящей партии, ну и у президента, то есть они поняли риск того, что если будет продолжаться, как продолжается сейчас, то есть если будет оппозиционная партия продолжать вести такую политику, то в следующих президентских выборах в 2028 году они точно не выиграют. И я думаю, вот то, что в 2019 году был избран Имамоглу как мэр Стамбула, и всю ту работу, которую он провел до следующих выборов в 2024 году, помогло ему выиграть. И потом еще в 2019 году он все-таки выиграл дважды, так как в 2019 году аннулировали первый раунд и провели второй раунд, в котором он набрал намного больше голосов. То есть, возвращаясь к главному вопросу, было понятие «выбираем человека, которого мы знаем». Вроде бы надеемся, что он сделает то, что он обещает, хотя он не сделал ничего из того, что он обещал в 2023 году. И в 2024 году это все высказалось на местных выборах. И вот после этого начался, в принципе, весь шарады, концерт и так далее.
Если про Экрема Имамоглу еще говорить, про него как про политика, он персонально все-таки насколько популярен? Вы сказали, что может находить общий язык с разными людьми, что он, не знаю, насколько это в Турции важно или нет, моложе, да, это можно записать ему в актив. Эрдоган все-таки уже очень немолодой человек, и в том числе во время последней президентской кампании мы это видели, насколько ему физически непросто она далась. Но, во-первых, Экрем Имамоглу, ну это, давайте будем оптимистами, примерно, наверное, половина Турции, да, в смысле поддержки. И если вы, как стамбульчанка, еще опишите отношение жителей самого большого города страны, а вообще Европы, да, к нему будет интересно, потому что, насколько я могу судить, его политика как мэра, но она говорит о нем, переводя на язык российской политики, что он скорее не Алексей Анатольевич, а Сергей Семенович, имея в виду вот собянинские, московские практики. Так ли это?
Я не буду его сравнивать. Ну, то, что он такой популярный, и его, опять-таки, выбрали во второй раз в 2024 году, говорит о том, как люди довольны его политикой. То есть, как человек, который живет в Стамбуле, кстати, уже немалое время, он был первый мэр, который начал на самом деле заниматься городом и делать его городом для жителей, где открыли больше музеев, они открыли больше как бы муниципалитетных кафешек, где цены намного дешевле. Он начал такой интересный проект с того, что цены здесь астрономические, и ходить кушать в ресторане это практически не всем возможно. Он начал такую серию «Кенто Кантасе», как городские ресторанчики, где достаточно дешевое меню, можно за 40-50 лир сесть и поесть. Туда даже ходил один из знаменитых турецких критиков, фуд-критиков Видат Милер, и писал про то, какие вкусные блюда, и как все это дешево, и сердито, и вкусно.
Это то, что в каждом районе с хорошим видом и по фиксированным ценам, вы это имеете в виду?
Да-да-да. Потом он начал делать всякие разные кампании для мам, которые или работают, или у них не хватает финансов, там, отдавать детей в приватную садик, или там нанимать няньку и так далее, они открыли как бы публичные вот эти крэши, куда матери могли оставлять своих детей, пока они шли на работу. Они там делали кампании на хлеб, на молоко, то есть старался он всегда как бы вести такую политику, то есть она была сфокусирована на нуждах людей, которые живут в таком большом городе, как Стамбул, но и в то же время вести дальше свою внутреннюю политику внутри страны, как улучшить город, как улучшить жизнь в этом городе и как сделать так, чтобы всем этот город был affordable, все, которые могли его позволять. Я недавно сидела, смотрела интервью как раз-таки вот одного из членов из муниципалитета, который как раз-таки занимается всеми этими проектами, и он говорил о том, что раньше Стамбул казался недоступен жителям Стамбула, которые не всегда могли позволить себе всякую стамбульскую красоту, то есть там пойти посидеть в каком-нибудь красивом ресторане на вид моря, в Босфоре, гулять. А вот сейчас мы стараемся делать так, чтобы у всех была такая возможность, потому что это город для нас всех, не только там какой-то элиты, какого-то маленького процента, а для всех. То есть муниципалитет Имамоглу под его властью именно фокусировался над этим. И мне это больше всего нравилось, я бы сказала честно. Но то, что он может находить язык со всеми, да, это видно в его интервью, вообще как он общается, когда он выходит на улицу с людьми. Он там может посидеть с человеком, который играет на дарбуке. Он может также пойти посидеть с пенсионером, там, с фермером и так далее, и поговорить. И достаточно такой интересный получается разговор. Ну и, конечно, он еще очень сильный именно вот по правам женщин, по тему как свободу слова. Ну, здесь самая большая проблема в городе, вернее, главящая партия сделала из этого большую проблему. Это собаки и кошки, но больше собак, уличных собак. То есть правительственная партия вела кампанию против, они хотели вообще их там собрать, их убить сразу. А вот именно жители Стамбула, ну, сама мэрия, они попытались найти какой-то выход из этой ситуации, потому что на самом деле очень много собак, уличных собак, но и в то же время они никого не кусают, они достаточно мирные, люди их кормят и так далее. То есть он пытался реагировать на все и находить решение на все проблемы, которые возможно было найти. И все это он делал достаточно с лимитными ресурсами, потому что правящая партия периодически старалась им полки постоянно подставлять, там бюджет не открывать или не там недостаточно денег уделять и так далее. То есть плохого про него сказать очень трудно, потому что на самом деле он старался делать то, что мог при тех условиях, которые существовали в городе.
Про инфраструктуру и про коммерциализацию часто пишут, когда хотят поставить ему в упрек. В этом сходство, помимо того, что Стамбул похорошел, и парки, да, и набережные, вот это все появилось, не говоря о социальных проектах, библиотеки, совершенно замечательные виды из библиотеки «Маяка», куда можно прийти поработать. Те, кто был в Стамбуле, знают, что это такое. Такого рода упреки, они насколько широко распространены, насколько это воздействует на тех, кто в Стамбуле живет?
Я думаю, это не очень сильно повлияет. То есть правящая партия старается покрасить такую картинку, что вот они занимались коррупцией, они все эти проекты делали, сливая деньги для себя. Но этому очень трудно поверить, потому что, в принципе, все муниципалитеты при этих арестах, не только же Имамоглу арестовали же кучу людей, включая других мэров тоже, которые представляют оппозиционную партию. У них у всех, в принципе, открытые финансовые репорты. И очень легко там посидеть, посмотреть, кто что потратил, на сколько. И то, что говорят про Имамоглу и про Стамбульский муниципалитет, в принципе, все понимают, что это клевета. И что интересно, я вчера не ходила на протест, я просто вышла погулять по главной улице, на которой я живу. И я заметила, что стоят вот такие рекламные стенды, там крутится реклама. И вдруг я смотрю, это уже не реклама, а афишируют, чем обвиняют Имамоглу и муниципалитет, и что правда. Они сделали типа факт-чека, и это они вставили между рекламами, которые показывают на улице. То есть любой проходящий может поймать это в любой момент. Я просто не обратила внимания, когда я шла в одну сторону, и только обратила на это внимание, когда шла обратно домой. И я думаю, вот таким образом, включая в такие интересные моменты, где просто очень много прохожих, где живут местные, они на самом деле могут убедить людей. То есть, опять-таки, все понимают, что это клевета. И кого пытается главящая партия убедить в том, что там коррупция, это просто смешно, особенно принимая во внимание, что вся коррупция как раз-таки проходила именно в то время, когда мэрами были члены партии АКП. И даже вот вчера я читала, они выставляли в интернет обвинения, и все сделки, которые указаны в обвинении против Стамбульского муниципалитета, они, оказывается, с тех времен, когда мэром были представители правящей партии. Так что посмотрим, чем это все закончится, но если бы на самом деле было так, я думаю, совсем была другая реакция.
Вы с большой симпатией к этому человеку относитесь, и, честно говоря, трудно было ею не заразиться после того, как вы сказали, что стамбульских кошечек и собачек его оппоненты еще покушаются. А это, кстати, даже в русской культуре есть, у Бунина есть стихотворение про Стамбул, которое начинается словами про то, что облезлые худые кобели с печальными молящими глазами, потомки тех, кто из степей пришли, за пыльными скрипучими вазами. Это в русской культуре эти собаченьки. Нет, на них, конечно, посягать нельзя ни в коем случае. А в прежние времена, я так понимаю, кошки и собаки спасали от крыс просто Стамбул. Да, мы уже плохо настроены по отношению к Эрдогану из-за этого. Но если чуть серьезней, что случилось с Крем Имамоглу в это воскресенье? Его задержали, вменяется две вещи. Коррупция, мы уже обсудили, связь с террористами, подразумевается в виду курдские формирования. Кроме того, был аннулирован его диплом о высшем образовании. Это важно, потому что это ценз для участия в президентских выборах. Как происходило это в ближайшие дни? Каким образом власть воздействовала на протестующих? Кого еще задержала? И еще воздействовали на медиа, да? Ведь мешали и мешают освещению протестов.
Начнем с диплома, потому что это был как бы первый триггер. Разговор о дипломе очень интересный, потому что не так уж и давно этот вопрос как раз-таки поднимали именно против самого президента Реджеп Тайип Эрдогана. И все вопросы по этому делу просто потом их не стало. И мы все еще не знаем, есть ли диплом или этого диплома нет. Наверное, поэтому один из популярных как бы чантов, которые здесь озвучивают на улицах, это «Эрдоган без диплома». И я думаю, это как бы был tit for tat, да? То есть если против меня вот такое дело подняли, то я таким образом могу поднять такое же дело против Имамоглу. Фишка в чем? Имамоглу учился на Кипре. И 35 лет тому назад он получил перевод в Стамбульский университет и закончил факультет менеджмента, насколько я помню. И вот сейчас подняли разговор о том, что как будто бы этот диплом неэффективный, так как при трансфере чего-то не хватало, кто-то не подписался, или тот, кто подписался, у него не было такой силы подписываться. И вот поднялся весь этот разговор. И что интересно, здесь, в принципе, по местным правилам аннулирует диплом не ректорат, а должен аннулировать диплом сам факультет. факультет еще ничего не сказал. И многие думают о том, что если решение вышло из ректората, то как раз-таки на ректорат подействовала правящая партия. А то, что правящая партия действует на местные университеты, мы знаем очень хорошо. Здесь очень принято на них влиять. С 2016 года у президента появились полномочия сажать на место ректора, кого он хочет, как бы представителей из правящей партии. Наверное, вы слышали про протесты Буазыча в университете, которые начались несколько лет тому назад. Они все еще продолжаются, кстати. Студенты все еще продолжают протестовать нового ректора, да и сами профессора, которые преподают в этом университете. Вот. Насчет его диплома, это для меня был сюрприз. То, что собирались или будут ловить ему углу, я ожидала, потому что он начал вести кампанию, то есть он был гарантированным кандидатом в следующие президентские выборы от оппозиционной партии. То есть его задержание и арест я, в принципе, как-то принимала внимание. Но вот то, что его диплом аннулируют, это, конечно, очень был интересный момент. И его буквально задержали на следующий день. То есть 18 марта Стамбульский университет сказал, что диплом нелегален, а 19 марта под утро задержали Имамоглу. Естественно, Стамбул проснулся в шоке. Ну и то, что задержали не только его, а задержали там 100 еще других член партии, всяких там бизнесменов и журналистов и так далее. Сразу же в этот день начались демонстрации. То есть в первый же вечер в Сарачхане, где находится главный офис мэрии, на эту площадь собралось, наверное, 1000 людей. Очень трудно сказать, сколько было людей в первый вечер. Вышел выступать лидер ЖГП Özgür Özel. Там же, кажется, если я не ошибаюсь, была уже супруга Имамоглу с сыном. Ну и они пытались тоже понять, что происходит, и немножко рассказать об уголовном деле. То есть, как вы сказали, дело коррупции. Как раз-таки вот связывают все эти тендеры, которые они проводили, там, как они вели проекты и так далее. А дело о терроризме касается сотрудничества ЖГП с прокурдской партией ХДП. И это, в принципе, идет к 2024 году, когда были местные выборы. Тогда у них было согласие с ХДП, правда, тогда еще ХДП был не ХДП, они еще были ДЕМ-партии, кажется, у них было совсем другое имя. Они тогда договорились, что ДЕМ не будет баллотироваться как партии, но несколько из их кандидатов будут баллотироваться списков ЖГП. И это тогда еще назвали «кентузлашмасы» — «городское согласие», как бы, что вот представители разных партий, они согласились на такую стратегию. И она как раз-таки была очень удачной. Тогда ЖГП удалось победить 26 из 39 районов, кажется, муниципалитетов Стамбула. И был такой диалог. И вот это часть дела, которое подняли именно по терроризму. Что вот ЖГП, там они поддерживали, оказывается, каких-то террористов, представляющих ПКК. Это считается одной из террористических организаций, не только в Турции, но, в принципе, в Америке и в Европе. Опять-таки, ЖГП, они очень конкретно говорят о том, что это тоже все клевета, был такой план действия, была такая стратегия разработана, все шло правильно, мы ни с какими террористами не работали, это были люди, которые были членами этой партии и так далее, и так далее. Еще там один момент того, что главящая партия утверждает, ну и, в принципе, сейчас прокурор утверждает, что муниципалитет Стамбула брал на работу членов ПКК. И мэр как раз-таки Стамбула об этом говорил до этого, до своего ареста, и сейчас говорят о том же. То есть если вы знали, что эти люди принадлежат террористической организации, как же может сам муниципалитет это смотреть? То есть если мы проверяем его криминальный рекорд, и там все чисто, откуда мы знаем, что этот человек на самом деле может быть представителем? Вам же виднее, но если вы так знаете, зачем тогда вы не арестовывали этих людей в то время? Вот, в принципе, в краткости два главных уголовных дела, которые подняли против Имамоглу. А протесты в начале, конечно, как я уже говорила, в начале программы начали студенты в том же Стамбульском университете. Была куча полиции, они вышли на кампус, и все-таки, я думаю, их поведение, вся эта энергия, которую видели остальные, именно повело на то, чтобы остальные люди тоже вышли на улицу или как бы нашли в себе храбрость выйти на улицу, так как просто все боятся. У всех эта травма после Гези протестов в 2013 году, так как очень много было арестованных, много людей погибло. Ну и, конечно, люди боятся арестов, люди боятся потерять работу. Если принимать внимание, как жестоко относится полиция здесь к протестам, и как вообще жестоко относится правительство к протестующим, и всем к тем, кто не поддерживает партию, то да, страх был. И я думаю, вот студенты были одним из главных триггеров того, чтобы люди вышли на улицу. И за все это время каждый вечер все больше и больше людей собирается в Сарачане. Сегодня вечером будет последний протест в Сарачане. Вчера Зайль как раз-таки об этом говорил. И он пригласил еще больше, то есть всех, кто еще не посещал Сарачане. Я думаю, сегодня вечером будет очень такой большой turnout. И он еще обещал, что протесты будут продолжаться, просто они будут объявлять, где, когда. Например, вчера в Кадыкёе тоже были протесты на главной площади. И в Галата тоже были протесты, где студенты вели, и в Бешикташе. Они из Бешикташа потом топали в Кабаташ. То есть я думаю, протесты продолжаться будут. А насчет вот censorship и то, что, допустим, не вся медиа об этом писала, не вся медиа транслировала протесты и так далее, это тоже очень легко понять, потому что здесь практически 100% media capture правительствами, очень мало независимых, и независимые и газеты, и телеканалы тоже очень часто подвергаются жестокости, арестов и так далее. Я не знаю, увидели или нет, но вот позавчера арестовали 10 журналистов, которые просто фотографировали, освещали протесты. И хотя двух или трех сказали сначала, что их отпустили, опять-таки это решение изменилось, и всех 10 журналистов поймали. Добавлю еще одну вещь, что вот протесты и то, что практически первый раз за очень многие годы, смотря вот как ведет себя оппозиционная партия ЖГП, первый раз видно, что вот лидер партии очень открыто зовет людей на улицу. Такого еще не было. Например, вчера вечером Özgür Özel ввел анонс всех компаний, которые он звал бойкотировать. Такого тоже еще не было. Ну и вот эта поддержка. Не все, опять-таки, поддерживают ЖГП, не все поддерживают Özel, не все могут поддерживать Имамоглу, кто выходит на улицы. Но это вдохновляюще, то, что вот народ выходит после таких лет и не верит тому, что Имамоглу террорист или муниципалитет там занимался левыми делами. Много, конечно, есть реальных примеров, когда там ЖГП делал что-то неправильно. То есть это не такая как бы ангельская партия, и не все члены партии ангелы. Как раз-таки сейчас стоит вопрос о конгрессе, который они проводили в 23-м году, что, мол, были кандидаты Кылычдароглу, это был предыдущий лидер партии, и были кандидаты на мэрию Имамоглу. И, оказывается, там были какие-то махинации, кто-то кому-то что-то предлагал, и на несколько позиций в разных районах Стамбула именно попали кандидаты Имамоглу. И все это сейчас вот так выходит в прессу и так далее, но я думаю, людям надо фокусироваться на главную картинку, а главная картинка в том, что арестовали мэра, которого выбирали миллионы. И этот мэр был в первый раз за очень долгое время против Эрдогана был какой-то определенный кандидат, который мог бы выиграть президентские выборы.
А вы сказали, что удивительно в новинку было, что призывают выходить на улицу и откровенно, что ли, идут на конфронтацию, на публичную с действующей властью. Это потому, что есть неписанные правила, которые подразумевают при Эрдогане, что не может быть государственного переворота. Вот революционные сценарии невозможны, но можно по правилам. Мы сравнительно честно считаем голоса, избирательная система работает. Да, мы можем снять кандидата, очень популярного с президентских выборов, что, собственно, и было с героем нашего сегодняшнего разговора на президентских выборах 2023-го. Да, тот, кто придет вместо него, он не такой зажигательный, он не доберет тех 4 с небольшим процентов, которых хватит Эрдогану для победы. Но в целом есть некоторые правила, а вот выходить за них не рекомендуется, иначе будет как с тем, что на языке эрдогановской, чуть не сказал пропаганды, ну, пусть будет пропаганды, называется гюленовским мятежом, да. Вот этого вот не надо. Тогда накажемся серьезно, будет прямо кровь и насилие. Играйте по правилам. Это несколько выход за правила, расширение этих негласных договоренностей?
Ну вот, например, арест Имамоглу был, мне кажется, за пределами.
Ну почему? Эрдоган сам в свое время тоже побыл мэром Стамбула и тоже посидел немножечко. Это, кажется, в рамках его картины мира, нет?
Это в рамках его картины мира, но на данный момент, если мы будем как бы брать во внимание все другие причины, про которые мы уже говорили раньше, там экономика, политическая ситуация и так далее, это было возможностью, но все предполагали, что этого не будет, потому что арест Имамоглу может превратиться в кризис экономический. И это так и было. То есть в день, когда задержали Имамоглу, лира упала настолько, насколько она еще не падала. И центральному банку потом еще пришлось тратить миллиарды долларов, чтобы восстановить. И это было буквально на, может быть, 2-3 дня, опять-таки сегодня уже поднялся курс доллара. То есть, принимая во внимание более как бы внутренний экономический ракурс, его задержание и потом его арест, конечно, это было немножко вне игры. Но опять-таки, с его арестом все поняли, что вообще правил нету в этой игре. Есть только одно правило, это то правило, которое говорит сам президент. И то, что здесь есть закон, его нету. То есть все структуры, институты, на которые все кто-то когда-то надеялся, все, в принципе, поняли с арестом Имамоглу, что ничто в этой стране независимое, и на все можно повлиять. Вот это сейчас самое главное правило игры.
Ну и за пределами страны, к сожалению, потому что у Европы есть забота в виде России, Соединенным Штатам вообще все равно, что где происходит с демократией, там наоборот, в нынешнем Белом доме сильных решительных лидеров уважают. Так что да, кажется, это довольно удачный момент и с внешнеполитической точки зрения. В предыдущие годы это было важно.
Да, я думаю, в принципе, если смотреть на многие другие страны, в которых вот примерно такие же лидеры, ситуация стала идти к худшему моментально сразу после выборов Трампа в президенты. Ну и, естественно, то, что сейчас происходит вообще по всей Европе и так далее. Популистические лидеры, и националисты, их становится все больше и больше. То есть это дает этому как бы органический толчок таким решениям. Ну, естественно, я думаю, еще здесь что повлияло то, что, кажется, у главящей партии было такое мнение, что людей это не так затронет. Ну, то есть, может быть, будет там один или два протеста, ну, может, это продлится немножко побольше, но я не думаю, что было такое ожидание, что вот такой будет наплыв людей. Один момент очень интересный, мы как раз об этом говорили недавно, вот как раз с друзьями, которые видели и Гези, которые видели и Куб и так далее. Чему ведет поведение главящей партии с той точки зрения, то, что они позволяют вообще людям выходить на улицы. И кто-то сказал, что, может, они это делают, чтобы именно ввести чрезвычайную ситуацию. Потому что если они введут ОГАЛ, как это называется здесь на турецком, тогда, в принципе, президент Эрдоган может и конституцию поменять, чего он старается сделать, к чему главящая партия старается стремиться последние несколько недель и месяцев, так как ему нужно изменить конституцию, чтобы опять баллотироваться в президента, несмотря на то, что он сам еще обещал в 2024 году, что он не будет больше баллотироваться. Но пока этого не случилось. И то, что, например, вчера Зай говорил о том, что это будет последний протест именно здесь, и что мы будем вести протесты в разных других местах Стамбула, также по всей стране, может быть, они тоже это обсуждали. Опять-таки, такой информации у меня нет, и очень трудно понять, зачем Зай вообще говорил о том, что будет последний день сегодня. Но я думаю, это еще связано с тем, что завтра будут проводиться выборы внутри партии, где будут избирать нового временного мэра Стамбула, нового мэра Бейлик-Дюзю. Это как бы один из районов здесь. И я думаю, именно поэтому. То есть они ждали решения суда, и по окончанию вот суда они, наверное, решили, окей, если мы сюда поставим своего человека, потому что очень многие боялись того, что если Имамоглу его посадят именно за терроризм, то тогда правящая партия может поставить своего человека на свое место. Но этого не случилось. Это еще не говорит о том, что это дело полностью закрыто. Оно все еще есть. Но да, я думаю, еще это тоже повлияло на решение вчерашнего объявления.
Хотел вас спросить про перспективу 28-го года. Вам кажется, что Эрдоган попробует поменять конституцию и остаться, несмотря на то, что он уже не молодой человек, и, наверное, многие его однопартийцы тоже думают о том, что будет после него? У вас стойкое убеждение, да, в том, что он хочет оставаться?
Я думаю, это шаг гарантии. То есть альтернативного кандидата из правящей партии, там много разных имен высвечивается. Естественно, высвечивается там Билал, высвечивается Байрактар, не Байрактар, а производитель этих Байрактаров. И я думаю, фишка менять конституцию, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган мог баллотироваться еще раз, это как бы гарантия. Гарантия правящей партии, которую они хотят иметь у себя на всякий случай. Если они увидят, что, допустим, другие кандидаты не смогут набрать больше количества голосов, чем кандидат правящей партии. Я думаю, в этом состоит. А так, даже если посадят Имамоглу и будет какой-то там другой представитель оппозиции или коалиция оппозиции, я уже не знаю, что там будет в 2028 году, я хочу на это надеяться, что вот это решение задержать, а потом посадить Имамоглу, подействует на выбор в 2028 году, что люди этого не забудут.
Ну, мы видели на последних выборах, как решается все буквально процентами, и замена того же популярного, да, кандидата Имамоглу на Кемаля Кылычдароглу, немолодого, более степенного, более во всех смыслах компромиссного, как вы сказали, не сумевшего консолидировать оппозиционный электорат в достаточной степени. Ну и кроме того, власть, имея, во-первых, естественные преимущества, может влиять и на экономическое состояние, немножечко чего-нибудь там подраздать, заключить какую-нибудь сделку. Мы помним, что под выборы открывалась атомная электростанция Акую, да, с российским участием построенная. Это все немножечко падает в твою копилку, и ты наращиваешь преимущества, и можешь победить в очередной раз, а там посмотрим. Там, может быть, еще раз можешь мобилизоваться. Вам не представляется, что в ближайшие месяцы возможен революционный сценарий, что вот эти протесты перейдут во что-то большее. Это вряд ли возможно, да?
Я думаю, это вряд ли возможно. Во-первых, нет на это призывов. Я не думаю, что люди, которые выходят на улицы, хотят таких кровавых изменений. То есть история Турции настолько заполнена моментами, вот когда были такие кровавые изменения, но особенно с армейскими этими интервеншенами, когда были military coup несколько раз в истории. Поэтому я думаю, турки все это помнят очень хорошо. И не знают вообще, что происходило с страной. Ну, особенно то поколение людей, которые это помнят. То есть молодежь этого, конечно, не помнит. Они не против того, чтобы выходить на улицы и сталкиваться с полицией, чтобы их били, чтобы в них стреляли этими резиновыми пулями и так далее. Но опять-таки, поколение, то, которое помнит, не хотело бы, чтобы это повторялось. А кроме армии я не вижу, чтобы там какой-то такой кровавый интервеншн, чтобы это изменить. То есть протесты могут продолжаться. Там есть разные сценарии, сколько долго они будут продолжаться. То есть сейчас идет потепление, скоро весна. В принципе, гези-протесты тоже происходили летом. Ну, может быть, до конца августа будет какой-то резистенс. Но больше этого, честно говоря, я не ожидаю. Я не думаю, что есть такой реалистический сценарий. Но важно, чтобы они продолжались, с одной стороны, потому что это как бы поддержка Имамоглу. Но как они долго будут продолжаться, это еще поживем, увидим.
Спасибо огромное, все предельно понятно.
Спасибо.
Это была журналистка Арзу Гейбулла. Небольшая хитрость для всех, кто собирается в Стамбул. Нет, это не о том, что в цистерне базилика вверх тормашками гигантская голова медузы Горгоны и непременно надо сфотографировать и нам отправить. Это все знают. Раз уж вы забрались в подземелье, конечно, сфотографируйтесь. Нет, это про деньги, про то, чего мы коснулись, когда разговаривали с уважаемой Арзу. Что в разных районах города, у мэрии, причем в лучших с точки зрения вида местах, скажем, у Софии или с видом на Босфор, недалеко от Галатской башни, есть свои заведения с государственными невысокими нетуристическими ценами и стандартным меню. Подают турецкую еду, в частности завтраки, на карте можете так и вбить, «Сосиаль Тисислери». Я знаю, что в турецком надо делать ударение на последний слог, и вообще это не так произносится, но, простите, не умею, мой язык не поворачивается, никогда турецкий не изучал, уважаемая Арзу, вот там правильно говорила это на турецком языке в выпуске. Непременно загляните в одно из таких заведений. Недорого, предсказуем по цене, что цену для туриста красиво. На Босфор вид или на Айя Софию. На завтрак чай приносят обычно в чайничке-термосе. На много бардаков, то есть стаканчиков-тюльпанчиков хватает. Если вам этот совет пригодится, если вы сэкономите на этом немного денег и захотите сказать спасибо, способ прежний – оформите пожертвование в пользу «Медузы». На ваши деньги наше издание вам многом и существует. Всем, кто уже помогает нам материально, огромное, гигантское спасибо. И до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Гюле-гюле!